Сегодня мы сковырнем 20 щепетильных вопросов на тему американской иммиграции, о которых не принято говорить, либо не очень хотят говорить. Мы, так скажем, пошушукаемся с вами, как подружки, как друзья на кухне. Я вам настоятельно рекомендую подписаться на наш канал, потому что впереди нас ждет цикл из 5 различных тем, в которых мы будем разбирать острые вопросы американской жизни. И будет одна прям-таки очень необычная тема. И если у вас появятся свои вопросы по ходу просмотра, вы можете их написать в комментариях. Мы постараемся на них ответить обязательно. Самые интересные вопросы мы включим в следующий ролик. Первый вопрос. Может ли нетрадиционная сексуальная ориентация помочь с переездом в США? Если да, спрашивает зритель, я могу прикинуться одним из меньшинств. Значит, дело в том, что в США можно эмигрировать через брак. Однополый брак в этом смысле вполне работает. Да? То есть заключение однополого брака позволяет человеку получить грин-карту через брак. Кроме того, можно обратиться, например, за политическим убежищем на основании притеснений, вот как раз на почве сексуальной ориентации. Это не так просто, потому что эти притеснения нужно потом доказать. Не просто так сказать, что вот у меня есть проблемы. Я хочу предупредить о том, что есть ответственность за иммиграционное мошенничество. Это не просто так там прикинулось и все. То есть могут быть неприятные последствия. Политическое убежище. Зачем, спрашивается, Америке нищеброды со всего мира? Дело в том, что в США есть много иммиграционных программ. И есть такие, которые специально нацелены на привлечение людей образованных, денежных. Но политическое убежище – это программа гуманитарная. Она не рассчитана на какие-то экономические, там, финансовые выгоды. Кроме того, исторически, если мы посмотрим, Соединенные Штаты были созданы как раз политическими, религиозными беженцами из стран Европы. Из Германии, из Великобритании. Поэтому в силу этого здесь приветствуют тех, кого преследуют в других странах. Да, приходите к нам. Поэтому, ну, вот такая как бы культура, что ли. Здесь это не рассматривают как нищебродов. Дети, вот тех, кого вы называете сегодня нищебродами, эти дети вырастут в Америке, будут ходить в американскую школу, будут работать в американской экономике. Они интегрируются в нее самым естественным образом. Наша семья, например, мы приехали 34 года назад по еврейской беженской эмиграции, в которой практически все, за редким исключением, это были люди с высшим образованием, нищие были, абсолютно. Но с высшим образованием очень быстро встали на ноги, очень быстро влились в общество экономические, так что не так все плохо. Есть ли притеснение русских или особое отношение к украинцам в США? Надо сказать, что ни тех, ни других никто не притесняет, никак не выделяет. 99% американцев не в состоянии отличить русского от украинца. Сюда приезжают люди со всего мира, ну буквально, вот вы подумаете о какой-то стране, вот здесь люди есть из этой страны. Американцы очень доброжелательны к новичкам, это страна иммигрантов. Если вы хотите знать, как они относятся к нам, то если коротко, им пофиг. Ну вот приехал, заходи, располагайся, вперед. Есть ли люди, которые живут 15, 20, 30 лет в США, им не нравится, но они при этом продолжают жить там? А есть ли те, кто прожил много лет и уехали? Знаете ли вы таких? Знаем. И почему одни уезжают, а другие остаются? Я знаю очень много разных людей и их истории. Я знаю реально тысячи людей, так жизнь у меня сложилась. Многие приезжают с ожиданием такой легкой, беззаботной, сытной жизни в Соединенных Штатах. Зачастую эти ожидания не оправдываются. Вернуться не могут эти люди. Почему не могут? Потому что та жизнь, которая здесь, она все равно лучше, чем там, откуда они приехали. Уезжают единицы, уезжают доли процента. Вокруг них много хайпа. Как так? Из такой страны вдруг люди уехали. И вот идет какой-то хайп, кликбейтинг. На самом деле, почему уезжают? Не вписался. Ностальгия. Семья осталась на родине. Заработал в США, поехал потратить туда, где легче тратится, где дешевле. Я хочу сказать, что из беженской иммиграции возвратившихся крайне-крайне мало. Это люди, которые знают, почему они тут. Гораздо чаще возвращаются те, кто приехал, знаете, как говорят, людей посмотреть, себя показать. Вот для них это более типично. Вопрос. Знаете ли вы случаи, что люди представляли у себя в голове Америку по фильмам, по книгам, по клипам, по каким-то рассказам, по историям, но когда приехали, их воздушные замки и мечты разрушились, а суровую реальность Америка оказалась совсем не та. Конечно, такие люди есть, но надо сказать, что реальность, с которой они столкнулись, не такая плохая реальность. Поэтому большинство людей, которые столкнулись с той реальностью, которая не соответствует клипам, книжкам, там, голливудским видео и так далее, эти люди приняли эту новую реальность, строились в нее очень хорошо. Но для кого-то, конечно, это катастрофа, они не в состоянии ни во что встраиваться. Вообще есть два типа, что ли, ментальности иммигрантской. Первый тип – как можно получить по максимуму, не давая ничего. Второй тип – это как можно максимально самореализоваться. Люди, которые хотят по максимуму самореализоваться. И те, и другие люди в Америке себя находят. Вот как ни странно. Главное для успешной иммиграции – это начать поскорее работать, это пройти социализацию какую-то, втянуться в новую жизнь. По моим личным наблюдениям, от 3 до 5 лет обычно уходит у новичка, чтобы стать тем, тем, кем он может стать. Ну, 3, 4, 5 лет, иногда, может быть, 6 или 7. Вам никто не будет мешать. Что будет, если вы в больнице, а у вас просрочилась туристическая виза, а вы хотели нелегально остаться в США? Видите, какая сложная, какой сценарий. Первое. Если виза просрочена, то вы уже нелегально находитесь в США. То есть план выполнен. Вы приехали по турвизе, хотели нелегально остаться, вы уже нелегально. Пожалуйста. Что касается всяких осложнений такого рода, я бы сказал так. Надо готовиться к поездке. Очень много есть иммиграционных форумов, очень много блогов, очень много групп в социальных сетях, где вы можете получить, ну, абсолютно всю любую информацию, какую только можно, в избытке. Поэтому, если уже вы планируете такого плана мероприятия, ну, подготовьтесь. Как бы для этого есть все. Осталось только желание и настроение, и все будет хорошо. Разрушают ли Америку постсоветские иммигранты? Можно советских тоже включить. Значит, что сказать? Страна большая. Разрушить ее не так просто. Приезжают люди зачастую из стран с авторитарными режимами, тоталитарными режимами, какими-то суровыми религиозными режимами. Безусловно, люди, которые там живут, несут на себе отпечаток культуры, порядков. Им не то чтобы сильно близки там какие-то демократические идеалы. Они никогда в жизни в свободных выборах не участвовали. Идеалы свободы личности, там, самореализации, бог знает чего. Ну, конечно, это присутствует. Но видите как? Бытие определяет сознание, как мы знаем с вами. Значит, американское бытие определяет в конечном счете иммигрантское сознание, которое меняется не сразу, потихонечку меняется. Вот этот американский плавильный котел, который мы все знаем, он действительно существует, он действительно работает. Работает эффективно, перемалывает, переплавляет. Новые поколения уже совершенно другие люди. Может ли иммигрант, политик, претендовать на место в политической системе США? Я, честно сказать, не знаю ни одного политика, который эмигрировал, такой политик, чтобы он был политиком там и стал политиком тут. Может, есть где-то, я не слышал. Но среди иммигрантов, даже в первом поколении, есть люди, которые занимают какие-то позиции и на уровне коммунальном, муниципальном, и на уровне штата, и на уровне федеральном. Например, у нас есть довольно много членов Палаты представителей, иммигрантов первого поколения. У нас иммигранты первого поколения были и госсекретарями, и министрами обороны. Так что, пожалуйста, вот все пути открыты. Но так, чтобы политик в политика, такого я не видел, если прямо на вопрос отвечать. Правда ли, что некоторые блогеры специально приукрашивают Америку, специально недоговаривают, либо неправильно трактуют некоторые аспекты жизни США, тем самым приукрашивая их? Дело в том, что блогер таким видом деятельности занимается, что он хочет, чтобы у него было больше подписчиков, больше просмотров. И для этого, ну, кроме там примитивного хайпа или там кликбейтинга, такого простого и понятного и прозрачного, люди подстраиваются под свою аудиторию. Если ваша аудитория этого слышать не хочет, она не будет вас смотреть. Поэтому вот какая у тебя аудитория, под такую ты подстраиваешься. Поэтому в русской блогосфере, например, очень традиционно как бы положено Америку ругать. Если ты хочешь, чтобы у тебя был такой вот зритель, да, который сформирован вот этой русской блогосферой и нарративами российской пропаганды, значит, ты должен Америку ругать. Бывает ли, что Америку приукрашивают? Бывает. Но это невостребованный контент. Просто невостребованный. Ну, может быть, он хвастается, может быть, он растопыривается, может быть, он такой крутой, там вот он в Америке. Но в основном, конечно, освещение гораздо более негативное, чем на самом деле жизнь, в которой мы тут живем. Можно ли жить в США без английского? Можно. Живут люди. Но качество жизни невысокое. Значит, во-первых, рынок труда для такого человека ограничен сильно. У него невысокий заработок. То есть он не может участвовать в серьезной конкуренции. На квалифицированную работу очень сложно попасть. Но вот если это какая-то более-менее квалифицированная работа, и даже вообще просто работа, то, скорее всего, это будет русскоязычная компания, какая-то русскоязычная семья, где там ухаживают за детьми или ухаживают за пожилыми. Такого плана. Десятки миллионов людей, выходцы из Латинской Америки, из стран Азии, там Китая, Вьетнам, Филиппины, из стран бывшего СССР тоже, с очень и очень ограниченным знанием английского языка. Могу сказать, что обратно они не стремятся. То есть, может, кто-то и уедет обратно, а так в основном живут довольно. Потихонечку язык набирают, не сразу, не в один день. На месте не стоят, в общем-то. Платят ли штаты новым иммигрантам за переселение к ним? Ну, вот такого, чтобы выплаты были для привлечения иммигрантов, такого нет. Как-то это было бы даже чересчур. Но легальный иммигрант имеет все те же права, которые имеет гражданин. В частности, эти права распространяются на социальные программы, которых, в общем-то, довольно много в государстве. Основной критерий для того, чтобы получать социальные программы, это доход в семье. Если люди зарабатывают мало, у них низкие доходы, им дают много всякого. Например, им дают фудстемпы. Это такие талоны. Ну, сейчас это карточка пластиковая такая. Талоны на еду. Им дают бесплатную медицину. Пожалуйста, ходи, лечись там сколько угодно. Дают денежками для того, чтобы можно было там жилье снять на необходимые расходы. Немного. Там жировать не будешь, но жить можно. Есть субсидии на съем жилья. Есть образовательные программы, где можно изучать английский язык, где можно профессию получать. Все это есть. Из каких штатов бегут американцы и куда именно они бегут? Я думаю, что сказать, что американцы бегут из каких-то штатов, это будет очень и очень большим преувеличением. Есть динамика. Бывает, что там где-то за год там на 0,5% снизилось население или там на 0,2% что-то снизилось, или за 10 лет там на 3%. Конечно, бывает. Работающие люди уезжают туда, где больше работы, где лучше образование, где выше зарплаты, выше уровень жизни в целом. Надо сказать, что пандемия привела к массовому выходу людей на удаленную работу. Поэтому из дорогих мегаполисов, таких как Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк, многие люди стали переезжать в места подешевле, где они могут удаленно работать и намного выше у них уровень жизни. Это в центре страны, на юге, на восточном побережье. Но сейчас и обратный процесс тоже пошел. По мере того, как пандемия уходит в прошлое, люди движутся обратно в офис. Так что такое тоже происходит. Есть движение пенсионеров из холодных, дорогих штатов в теплые и дешевые. У нас в теплых штатах зачастую очень дешево. Возможно ли достойно жить в США обычному рабочему иммигранту? Может ли такой человек купить собственное жилье? Дело в том, что процент американцев, живущих в собственном жилье, снижается. Прямо сейчас это 65% семей. Когда мы приехали, это было 74-75%. В Калифорнии, которая подороже, где мы с вами сейчас находимся, это 55%. В Алабаме, которая недорогой совсем штат, 74% владеют собственным жильем. Для иммигранта самый сложный аспект покупки жилья – это вот дать down payment, первый взнос. В Алабаме, например, средний доход на семью 62 тысячи. Средняя стоимость дома 228 тысяч. Ну, надо дать там 40-50 тысяч, надо дать down payment. Поэтому, если вы привезли с собой 40-50 тысяч, вы можете с первого дня пойти и купить дом. Ну, желательно работать при этом, чтобы вам остальные в кредит дали. В Сан-Франциско, в Бостоне, в Нью-Йорке, ну, есть очень много мест подороже. В любом штате есть места подороже тоже. И в той же Алабаме есть места очень дорогие. Поэтому, хотите подороже, соответственно, надо или больше денег иметь, или там заработать на месте и так далее. Можно, все можно. Становятся ли некоторые иммигранты СССР бомжами. Дело в том, что когда мы смотрим вот на бомжей в Соединенных Штатах, на бездомных, может показаться, что вот есть внешние обстоятельства, которые заставили этих людей жить на улице. Это не совсем так. Жить на улице – это их выбор. Львиная доля этих людей нуждается в психиатрическом лечении. Государство имеет все программы, которые позволяют им жить, не работать, жить как люди, там и лечение, и продукты питания, и все на свете. Но они либо не хотят зависеть от государства, либо психически, физически не в состоянии обратиться за помощью. Мы знаем здесь, слава богу, достаточно много наших соотечественников, которые на улице не живут, при этом получают всякие пособия и нормально живут, не бог весть, там не цветут, не пахнут, но очень даже нормально живут и обратно не уезжают. Все эти программы доступны людям, которые живут на улице под мостом, там в палаточках и так далее, и так далее. Они просто не хотят этим пользоваться. Русскоязычных, которые на улице живут, я не знаю, но у нас есть паренек знакомый, который купил такой большой автобус, и он живет в нем, и автобус этот он припарковал в живописнейшем месте, в курортном городе Санта-Крус, тут возле пляжа, возле песочка, там, океана, замечательно. Он подрабатывает там где-то пару часов в день, да еще не каждый день, просто на жизнь, там, может быть, он за месяц заработает там 500, 600, 700, 800 долларов, и вот он так живет в своем этом автобусе. Такое бывает, но это его выбор. Используют ли мужчины из СНГ брак по расчету с американкой? Или так поступают только женщины из стран СНГ? Я в основном вижу браки, где мужчина американец, а супруга СНГ. Ну, другие варианты тоже присутствуют. Судить, если там расчет, ну, кто из нас может, правда? То есть мы можем предполагать что-то, но сказать вот эти по расчету, а вот эти там у них любовь, морковь и так далее. Ну, как мы с вами скажем? Будешь ли ты в Америке чувствовать себя своим? Америка, надо сказать, очень открыта к новым иммигрантам. Вы с трапа самолета сошли, к вам уже относятся как к своему. Эта открытость, конечно, больше характерна для больших мегаполисов. Основная масса иммигрантов едет в большие мегаполисы не по селам, не по хуторам, понимаете, едут в большие мегаполисы. Там много иммигрантов, там вы никого не удивите, не напугаете. Вот эта открытость к новым иммигрантам существенно отличает Соединенные Штаты, например, от Европы, где есть титульная нация. Здесь нет титульной нации. А там есть титульная нация, и вот там есть свои и не свои. Да, у нас такого нет. У нас ты приехал, еще по-английски не говоришь, все равно свой, заходи. Вступают ли в брак выходцы из СНГ с коренными американцами? Да, довольно часто вступают. Люди знакомятся, бывает на работе, бывает в тусовках по интересам, не знаю, там любят там по лесам ходить, там по тропам или там байдарку там грести. Это, наверное, более характерно для поколения молодого, особенно для тех, кто учился в американской школе. Эти вообще там не отличают толком свои, чужие, там им все свои. Люди постарше обычно тяготеют к тем, кто им ближе по культуре. Но никакой такой проблемы, чтобы создать семью там с местным жителем, нет. Ну, хочешь, пожалуйста. Появляется ли у некоторых иммигрантов расовая неприязнь из-за большого разнообразия людей в США? Что они с этим делают? Я думаю, что эта самая неприязнь не появляется в США. Эта неприязнь у них сформировалась раньше. Вот к другим народам, к другим расам, вероисповеданиям. Это все, так сказать, атрибутика страны исхода. В Соединенных Штатах это может проявиться, но на пустом месте не появится. По нашему опыту я могу сказать, что мы когда только приехали, были такие мешком пыльным долбанутые из Советского Союза, ничего не видели в жизни. И вот видишь такое разнообразие и пугаешься немножко, шарахаешься, какие-то непонятные люди, думаешь, мало ли чего. А потом проходит время, и ты начинаешь реально балдеть, получать невероятное удовольствие от того, какие разные люди, какие разные культуры, расы, языки, национальные кухни. Это очень здорово, на самом деле, когда ты к этому привыкаешь и получаешь от этого удовольствие. Есть ли в Америке стереотипы о русских? И какие они? Я думаю, что наиболее точное слово в отношении стереотипов будет равнодушие. Пофиг. Ну, какие-то русские, кому они вообще интересны, кроме себя самих. Но американцы в целом очень доброжелательны, они добродушные, считают всех людей честными, приятными, достойными уважения. Это распространяется на всех абсолютно, включая выходцев из стран бывшего СССР. Ну вот так вот относятся, вот такая страна, так вот всех любят. Значит, теперь понятие «русский» отличается от того, что вот у вас там, где вы сейчас живете. Русский это говорит на русском языке. Он уже русский. Он приехал из Российской Федерации. Он русский. Неважно, какой он там национальности внутри. Он приехал из бывшего СССР. Это значит, было время, когда слово «Россия» и слово «СССР» были синонимами здесь. Могли сказать «СССР», могли сказать «Раша». Значит, если вы из бывшего СССР, из бывшей Раши, то вы все равно русский. В этом смысле евреи из Одессы, башкиры из Уфы, киргизы из Бишкека, они все русские. Не подразумевается ничего специфически славянского. Значит, если вы начнете возмущаться, что вот русские это не то, что они там русские, а вот они вот такие должны быть русские, как вот у вас там, подумают, что вы фашист. И, собственно, правильно подумают. Я всю жизнь была православной христианкой, но услышала, что если я перейду в свидетели Иеговы, то смогу эмигрировать в США по религиозным мотивам. Представляете, православные пошли. Так как свидетели Иеговы запрещены в Российской Федерации, правда ли это? США предоставляют политическое убежище людям, подвергающимся дискриминации по очень многим признакам. И по расе, и по национальности, и по вероисповеданию, по сексуальной ориентации, и так далее. Но сам факт принадлежности к свидетелям Иеговы не гарантирует вам политического убежища. Вас должны преследовать на этой почве. То есть вы можете обратиться и сказать, вот я свидетель Иеговы, меня преследуют, вот у меня доказательства такие-то, такие-то, такие-то. Сам факт того, что свидетели Иеговы запрещены, облегчает вашу задачу. То есть вам легче это доказывать, но вам все равно придется доказывать то, что у вас есть проблемы с этим делом, вас дискриминируют, обижают и так далее. В завершении нашего сюжета, друзья, еще раз, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы, и мы на ваши вопросы обязательно ответим в следующих наших сюжетах, а может быть, прямо сразу в комментариях. Счастливо!